эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы попробуем сегодня разобраться, куда летит Россия и ее экономика после обнуления. Гость нашей московской студии, политик из команды Алексея Навального Владимир Милов. И с нами на связи будет научный сотрудник Высшей школы экономики Марсель Салихов. Но начну я с события дня, с ареста недавнего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по статье «Государственная измена». Коллеги в знак протеста вышли на Лубянку.
Еще запрет никто не снимал в связи с пандемией. Это же одиночный пикет. Девушка, я говорю, в связи с пандемией.
На ваших глазах ее задерживают, машина.
Добровольно отказываетесь просить?
Сторонка, сторонка.
Одиночные пакеты не запрещены.
Конечно. Наблюдаем социальную.
Ну, 15 человек уже задержано. Владимир, как вы восприняли эту новость? Вот есть версия, что Ивана задержали из-за публикации почти двухгодичной давности о продаже истребителей Египту. Ну, в общем, ощущение такое, что обществу дают такой серьезный сигнал публично.
На мой взгляд, это добрый вечер всем. На мой взгляд, это прямое следствие того, что вот в последние годы у нас так адски распоясались вообще силовики. То есть просто ни одного дня не проходит без новостей о том, что кого-то арестовали, у кого-то обыски или какие-то другие резонансные вещи. Для меня это дико странная история по поводу госизмены, да, потому что, ну, я себе это представляю, что вообще западные разведки, они владеют полностью всей информацией о том, что у нас происходит. То, что им неизвестно и может быть интересно, это какие-то совсем сверхсекретные вещи, к которым точно не мог никакого доступа иметь Сафронов, просто 100%.
Ну, обычный журналист, собственно.
Обычный журналист. Я могу рассказать такую историю. Вот я на госслужбе, у меня был допуск к секретным сведениям по второй форме. Да? Во-первых, его очень долго получать. Во-вторых, я потом умудрился себе достать такую справочку, хотя я там ознакомился с этими всеми секретными документами, но мне потом дали справку интересующими сведениями, не располагает. То есть для того, чтобы реально знать какие-то секреты, которые интересны там каким-то, как говорят, разведкам стран НАТО, ну, это надо быть совсем каким-то вот человеком, да, имеющим прям доступ прям в святая святых. Это точно не был Сафронов, то есть это просто сшито белыми нитками, и вообще здесь очень важный такой момент, что после всего, что происходило вот в последние годы, ноль доверия, никакого доверия не может быть ФСБ. То есть ФСБ огромное количество раз ловили на фабрикации обвинений, на том, что они, в частности, против предпринимателей просто за обычные гражданско-правовые споры возбуждали вот дела, ну и вот Калви и вся команда там сидят, да, в том, что ФСБ работают просто откровенные мошенники, это факт, вот их начальник финансового отдела Кирилл Черкалин, который много лет курировал банковский сектор, теперь официально мошенник с огромным числом нала, который разводил банки на деньги, да, поэтому какое доверие после этого вообще может быть организации под аббревиатурой ФСБ?
Ну, они еще и рот затыкают, вот это дело Светланы Прокопьевой, то же самое, она же пыталась разобраться в причинах теракта в Архангельске, пожалуйста, вам 500 тысяч, так сказать, оправдание терроризма.
Я, кстати, хотел выразить просто глубочайшее уважение Светлане Прокопьевой, она так мужественно держалась во время этого процесса, когда я, в общем, угрожал реальный тюремный срок ни за что, за просто хорошо выполненную журналистскую работу. Ну, конечно, и вот это тоже показательный случай. Просто их надо взнуздать, наконец, привести к порядку, потому что они распоясались.
Но пока-то они вот как-то государство, оно занимается тем, что имеет какую-то государственную политику, даже экономическую политику репрессий. Я знаю, что вот взять премьер-министра Мишустина подал иск к Навальному. Я так понимаю, что власти в каком-то смысле копируют опыт Сингапура, не сажать, а разорять оппонентов. Там вот вы собираете деньги на уплату штрафов за 2019 год. Да? Вообще дела тут?
Да, ну там, если там напомню историю, кто не помнит, когда вот была эта вся заваруха с московскими протестами прошлого лета, и нас всех попересажали, они решили нас финансово раздавить. И подали к нам иски от разных структур мэрии и там силовых структур на, в общем, общие суммы там десятки миллионов рублей. это все в судах растянулось, скукожилось, но основная цель была просто нас парализовать, арестовать все имущество, заблокировать счета и так далее. К счастью, мы выплатили все это дело, это не удалось, но вот собираем деньги на компенсацию этих исков, мы их обязательно отсудим, мы дойдем до ЕСПЧ, уверен, эти деньги в итоге вернем. Но вот сейчас спасибо всем, кто мне на карту, в частности, донатит, если хотите, можете помочь. Но смотрите, вот здесь просто еще раз, да, по всему этому силовому произволу практически ни дня не проходит, даже чтобы несколько новостей не прошло. Вот сейчас история про Петра Верзилова, да, на которого завели уголовку.
Ну вот 15 лет прокурор просит Юрия Дмитриева дать в Петрозаводске.
Это вообще, но с Юрием Дмитриевым там очень понятная ситуация. Он наступил Габне на больную мозоль. Он рассказывал правду про сталинские репрессии, расстрелы людей,
да,
про Сандармох, да. И это для них, конечно, страшнейшая просто обида и укол он им нанес, что всю их ГБшную героическую, в кавычках, деятельность вот так вот
выкрутил наружу.
Да, да. И они будут ему мстить. Это вот очень понятная история. Но, например, с Сафроновым, скорее всего, это какие-то, мне кажется, какие-то личные счеты. За какие-то его публикации, его же тягали. Раньше и Матвиенко на него обижалась там и все такое.
Ну, да? Отдел политики разогнали в «Коммерсанте».
Да, из-за публикации. Они же что-то написали, что Матвиенко может уйти в отставку, она страшно обиделась там и все такое. Да? Вот. Но это какая-то личная месть, потому что, конечно, там не может быть физически никакой госизмены. Просто нет никаких оснований для этого.
Хорошо, давайте теперь перейдем к нашей главной теме. Мы все-таки собирались сегодня поговорить об экономике после официально объявленной вроде бы кончающейся пандемии. И я, значит, хотел бы просто напомнить, что за сутки в России опять выявлено там больше 6 тысяч случаев, инфицированных коронавирусом. Но вот в пылу, так сказать, парада, обнуления, такое впечатление, что государство как-то забыло об этом и, мне кажется, даже дезориентирует граждан, которые решили, что все позади. Владимир, у вас есть такое ощущение?
Абсолютно. Вообще вся история вот борьбы с пандемией в России, если ее можно так назвать, это история абсолютно конфликтующих между собой месседжей и посылов власти. То это все несерьезная вероятность того, что Россия коснется ноль, официально говорят по телевизору. То потом бац, всех отправляют в жесткий карантин, ничего не говорят, денег не дают, да, выживайте как хотите. То потом вдруг опять коронавирус как бы исчез, как будто его и не было. Хотя, на самом деле, я думаю, что многие прекрасно понимают, что риски этой ситуации огромные. Мы в Штатах, кстати, это видим, где гораздо лучше ситуации со статистикой, со свободой общественного мнения и так далее. Там видно, что вот у них это поспешное открытие вызвало резкий новый всплеск заболеваемости в крупных штатах. И там ситуация опять идет вот по нехорошему сценарию. Уверен, что, скорее всего, что-то похожее будет и в России. Но вот действительно, власти молчат и подливают масло в огонь. То есть бдительность людей притупляется, и, скорее всего, к сожалению, это приведет к тяжелым таким последствиям.
Я подключу сейчас нашего эксперта. У нас на связи Марсель Салихов. Высшая школа экономики провела очень интересное исследование по поводу эффективности политики властей. Марсель Робертович, добрый вечер. Что вы скажете, действительно, вот как вы сделали выводы, на каком основании, что принимавшиеся меры все-таки спасли порядка 80 тысяч жизней россиян?
Да, спасибо. Это, в принципе, достаточно стандартный подход, вот, который такие исследования сейчас делают по многим странам. В частности, вот по Европе, по странам ОЭСР было несколько публикаций в журнале Nature относительно того, насколько эффективны были меры, которые применяли государства, да, насколько изменилось поведение граждан. И, соответственно, мы проводили подобное исследование для России. Соответственно, общий подход, он, ну, понятен, да, что мы строим некую модель по состоянию на там, середину марта. Возможно, распространение инфекции, как бы оно происходило, ну, условно, в некой там, в альтернативном сценарии. Да, мы используем, ну, такую стандартную эпидемиологическую модель СИИР с корректировкой на то, что люди меняют свое поведение по мере того, как растет количество смертей, как растет заболеваемость. Соответственно, вот у нас есть модельная оценка, и у нас есть фактические результаты, ну, в частности, в этом исследовании, да, по состоянию на 24 июня. Мы берем разницу между модельной оценкой и фактическими смертями. И таким образом мы получаем количество смертей, которые не произошло, но которые могли произойти, да, и, соответственно, вот это называется спасенными жизнями. При этом нужно понимать, что это лишь частично те меры, которые принимало государство. Да. Большую роль играет, собственно говоря, то, как граждане изменяют свое поведение. Потому что, понятно, даже если бы, допустим, государство не вводило карантин, не вводило бы режим самоизоляции, то, тем не менее, все равно граждане знают о том, что есть коронавирус, да, это представляет собой опасность, работодатели это знают, и, соответственно, они будут менять свое поведение. И это то, что мы, в принципе, да, если мы смотрим тот опыт, который сейчас есть по разным странам, да, есть примеры, там, кейсы стран, которые вводили либо минимальные ограничения, да, либо практически их не вводили. И, соответственно, да, в этих странах ситуация хуже, чем в странах, которые вводили локдаун, но, тем не менее, она не является настолько катастрофической. Поэтому это, в принципе, дает возможность проводить такие оценки.
Скажите, а реальной ли статистикой все-таки мы оперируем? Вы как-то вводили корректировку на то, что статистика в России, многими подвергается сомнению, такая специфическая, в 2-3 раза отличается от официальных оценок. То есть то, что дает власть, она, в общем, заниженная по смертности.
По смертности, да, есть вопросы относительно того, как считаются российские данные, насколько они соотносятся с данными других стран. Но нужно понимать, да, что те цифры, которые часто используются, которые ежедневно сообщает оперативный штаб, это, в принципе, те данные, которые собираются с больниц по всем регионам. Соответственно, есть другой срез, который основывается на уже свидетельствах о смерти. Да, такие данные публикует Росстат, в частности, в составе ежемесячной публикации о естественном движении населения РФ. А, к сожалению, эти данные выходят с задержкой, и сейчас есть только данные по апрель, а даже по май не вышли данные. Поэтому, собственно говоря, данные будут корректироваться, они даже будут корректироваться в составе официальной Росстатовской статистики.
Каковы сейчас прогнозы развития эпидемии? Нас убеждают, что она пошла на спад. Можно ли сказать, что она затихает? Поведение-то людей тоже изменилось. Значит, может быть, новый всплеск? Есть какая-то модель, которая это может описать сейчас?
Есть разные модели, и, соответственно, разные организации российские пытаются спрогнозировать развитие эпидемии. Мы тоже пытаемся это делать. Естественно, существует безотносительно качество данных, это, в принципе, достаточно сложная задача. Но я думаю, что даже при тех вопросах относительно официальных данных, как по выявленным случаям, так и по смертности, но в целом есть понимание, что инфекция, эпидемия замедляется в России в настоящее время. В Москве, в принципе, произошло довольно существенное замедление. Скорее по Санкт-Петербургу сейчас такая более тяжелая ситуация наблюдается. По другим регионам, к сожалению, там сложно достаточно говорить, потому что другие регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, их данные вызывают больше вопросов.
Спасибо большое. Я хотел Владимира спросить. Владимир, получается так, что эпидемия, идет где-то на спад, по крайней мере, в столице, где-то она остается также опасной. С другой стороны, открывается экономика. Получается, что это открытие и восстановление экономики будет идти параллельно с эпидемией. Это какой-то такой не очень благоприятный, по-моему, сценарий.
Сейчас сначала про эпидемию. То есть здесь я считаю, что надо четко различать. То есть она идет на спад только в Москве. только в Москве. И во многом это результат не только вот карантинных мер, которые здесь действовали, но и сознательности москвичей. Я вижу, что многие люди добровольно, вот как Марсель правильно отметил, добровольно всякие вот ограничения по социальному дистанцированию применяют вовсе не из-под палки. Да? То есть здесь дисциплина как бы выше. В регионах, кстати, вот я просто с очень многими регионами напрямую общаюсь, мне говорят, что там практически и не было закрытия экономической активности. То есть вот первые две недели апреля что-то условно закрывалось, прямо уже потом многие регионы прямо со второй половины апреля начали ограничения снимать. И вот если в Москве эпидемия действительно идет на спад, то в регионах это не так. Это довольно очевидно, вот можно посмотреть даже на официальной статистике. Ну и вот Марсель совершенно правильно сказал, что статистика из регионов доверия не вызывает никакого. По одной простой причине, это видно даже не специалисту, что когда вы смотрите вот на какие-то ежедневные цифры, то они, блин, одинаковые все. Как вот Леонид Волков все время издевается над Краснодарским краем, у них там, значит, соответственно, число там 96, 97, 98, 96.
Ну, это, кстати, мы аналогичные фальсификации увидели на вот этом голосовании. Да. То есть, из Татарстана участки дают по 77%.
Да, то есть это как бы прямой признак фальсификации, потому что в жизни такого не бывает. В жизни вот такая вот лесенка, пила, да, условно говоря, то есть все скачет. Каждый день не может быть похожих цифр, да. А они у них прямо одинаковые, такой красивый графичек, был пик, потом идет все ровненько на спад, да. Но явно это рисовка, и что характерно, что в регионах-то ситуация гораздо хуже и с квалификацией медперсонала, и в том числе с доступностью там от коек до аппаратов ИВЛ, всей необходимого медицинского оборудования для того, чтобы тяжелых больных лечить. То есть меня больше всего не Москва сейчас беспокоит, а именно ситуация в российских регионах. И что касается экономики. Я вот все время сейчас, кто хочет как бы заглянуть в хрустальные шары в будущее, да, я рекомендую почитать последний вот прогноз от ЦМАК, это Центр Белоусова, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который там 30 лет назад основал вот нынешний первый эксперимент Андрей Белоусов, и там всеми исследованиями руководит его брат Дмитрий, да, они пишут, что в базовом сценарии будет новое введение карантинных ограничений в российских регионах, это приведет к дополнительному удару по экономике, это прям закладывается в базовый сценарий, чтобы нам не говорили по телевизору, и таким образом, вот как в Америке сейчас ситуация, это вот поспешное снятие карантинных ограничений, это преждевременная штука, это приведет к новым вспышкам там и так далее. Ну, мне кажется, вероятность преобладающая.
Просто есть оптимисты, это, по-моему, тот же Иноземцев, которые говорят, что раз выключение было таким искусственным, да, государство взяло и выключило часть экономики, то включение будет быстрым, рост энергичным, так сказать, люди восстановят свои привычки. Что вы думаете об этом?
Я совершенно не понимаю, на чем такие прогнозы основаны, потому что здесь несколько ситуаций. Первое. В мировой экономике ситуация не улучшается. Думаю, вы понимаете, что для нас внешняя конъюнктура – это определяющая история. Да? И видно, что Штаты, крупнейший игрок, у них не получается вот такого V-образного отскока обратно. У них гораздо более такая замедленная траектория восстановления, там куча трудностей своих. Да? Вторая история, что вероятность повторных карантинных ограничений очень высокая. Третья история, что у людей за это время очень сильно просела финансовая подушка, когда государство им денег не давало. И вот то, что там, как я не знаю, Иноземцев или кто-то, вот эти оптимисты, они говорят, что все так же пойдут покупать там, как и прежде. Нет, не пойдут, потому что больше не на что. Да? То есть люди, очевидно, вот у нас, я прям вижу, да, вот реально открылись там какие-то новые кафе или там приоткрылись старые, да, которые закрывались в кризис. Там нет людей. Нет людей. И денег нет. И вот еще такой очень важный момент, что многие люди из-за этого коронавируса, скорее всего, поменяют свое потребительское поведение.
То есть накопление?
Нет. То, что вот открылись бары, можно ходить, но уже не все туда пойдут. Просто из-за риска заражения. Да? Или, например, общественный транспорт. Вот такие вот вещи. То есть сейчас многие экономисты, которые за этим наблюдают, они говорят, что вот такого линейного восстановления спроса на в сфере услуг особенно не будет, потому что многие люди уже опасаются лишний раз куда-то в общественное место вот ходить. Да? И это говорит, ну то есть как бы все факторы, я не вижу ни одного фактора, который говорит о быстром восстановлении, а все объективные факторы, наоборот, говорят, что его не будет, и мы к докризисному уровню не вернемся еще там какое-то время.
Давайте мы Марселя Салихова тоже спросим, что вы думаете о перспективах восстановления, ну, поскольку вы там на факультете мировой политики и экономики, ваш взгляд?
Действительно, я согласен, что восстановление, скорее оно не будет вот происходить, то, что называется V-образный сценарий, да, скорее мы будем наблюдать такой длинный хвост, это будет характерно как и для мировой экономики, и скорее в большей степени еще для России, потому что те данные, которые у нас есть, они показывают, в частности, довольно серьезный провал потребления, серьезный провал розничного товарооборота. И, в частности, допустим, росстатовские данные по маю, они показывают, что вот отскок, да, восстановление в рознице, несмотря на то, что уже регионы начали снимать ограничения, и значительная часть регионов она действовала вот уже без ограничений, тем не менее отскок был достаточно небольшой. Но вот что касается относительно каких-то таких вот примеров быстрого восстановления, я вот могу привести пример по употреблению бензина. В России, в частности, вот, да, наблюдается такой резкий рост потребления бензина. Да, там мы практически вышли на те уровни, которые вот наблюдались до введения всех карантинов. И причем он произошел вот очень быстро, в течение июня быстро все восстановилось. И существуют вот разные возможные объяснения, почему это произошло, да, почему у нас люди стали больше ездить, или они испугались да, там, вируса, меньше стали пользоваться общественным транспортом, в большей степени стали пользоваться личным автотранспортом, то ли это какие-то курортные поездки, допустим, да, там, в Сочи на личном автомобиле и так далее. Но вот есть такой пример, что потребление бензина, оно находится даже, по сути, на уровне выше докарантинного.
Спасибо большое. Ну вот давайте теперь, собственно, о бензине, Владимир, и о керосине. А есть ли надежда на нужные российскому бюджету мировые цены на нефть и газ? Вот там Дмитрий, например, спрашивает вообще, как обстоит ситуация с экспортом энергоресурсов из России и в мире вообще?
Смотрите, во-первых, что касается вот роста потребления бензина, это совершенно нормальный паттерн. То есть сейчас во всех странах, которые устанавливаются, довольно быстро происходит отскок по бензину, и это совершенно точно связано с тем, что люди меньше пользуются общественным транспортом. Я вот по себе могу сказать, да, что я практически... Я не езжу сейчас вообще ни в автобусах, ни в метро, да, а зато вот когда передвигаюсь, там езжу только на такси. И ровно такая же ситуация в других странах. То есть общественный транспорт восстанавливается очень медленно, а вот автоперевозки довольно быстро. Что касается нефти, то сейчас вообще творится на мировых рынках какой-то такой невероятный оптимизм. Все дорожает, акции на рекордных уровнях, нефть дороже $40. Это, в принципе, такие вот оптимистичные прогнозы по доходам нашего бюджета немножко поддерживает. Но я хочу сказать, что это все не очень надолго, потому что, на мой взгляд, сейчас и там цены активов на фондовых площадках, и цены сырья, в том числе нефти, ну, они переоценены. То есть играет какой-то такой излишний оптимизм. Я думаю, что это все кончится плохо достаточно. То есть мы увидим обвал в обозримой перспективе, и это вот как-то туда-сюда будет скакать вместе с плохими новостями про ту же американскую экономику, например. Поэтому сейчас для бюджета это все неплохо, нефть дороже $40 за баррель, это гораздо лучше ожиданий. Вот. Что касается там, физических объемов, ну вот такой интересный момент. Мы вроде как обещали ОПЕК сильно сократить добычу, но как раз по данным Росстата, которые более объективные и идут от предприятий снизу, мы примерно 1 000 000 баррелей в день недовыполнили в мае вот ту квоту, которую...
Не дорезали,
да. Хотя официально как бы это нигде ни ОПЕК этот вопрос не поднимает, ни у нас в новостях этого нет. Но просто если залезть в статистику Росстата, это видно, да. Я уверен, что как только начнутся проблемы на рынке, да, то они опять переругаются, и вот эта информация вылезет, да. Но пока все такой благостный настрой, все делают вид, что ОПЕК и Россия исполняют сделку, рынки прям полны оптимизма, что все быстро восстанавливается, но это как говорили там у меня в детстве до первого милиционера все. Да? То есть сейчас, когда станет ясно, что с восстановлением мировой экономики ситуация куда хуже, чем думали, да, то я думаю, что будет большая коррекция, вот, и в том числе на нефтяном рынке мы это все увидим.
Хорошо, тут вот идут разнообразные утечки и слухи по поводу нацпроектов, что они будут фактически приостановлены, их финансирование, цели переносятся с 24 на 30 год. Но, кстати говоря, ради этих проектов ведь Путин, по крайней мере, формально увеличил пенсионный возраст и поднял НДС и так далее. Получается, что все это ушло в трубу. Очередная стратегия Владимира Путина, значит, она там хоть 2020, хоть какая еще, ни одна из них, по-моему, не реализовалась. А в практическом плане это что значит?
Ну, во-первых, вообще я считаю, что все эти надежды, которые были, что якобы нацпроекты дадут какой-то экономический рост, они абсолютно эфемерные. Потому что, еще раз, если вы там строите мост или дорогу, да, то это может дать мультипликатор и принести какой-то дополнительный эффект. Только если у вас растет экономическая активность. Чтобы по этой дороге было больше трафика, да, и что-то быстрее возили, снижали издержки и так далее. Если у вас экономическая активность убита на корню, а просто почитайте вот доклад, недавний доклад Бориса Титова, уполномоченного по правам предпринимателей, ежегодный доклад президенту, да. И там написано, что они провели опрос, 70% предпринимателей считают, что бизнес в России вести небезопасно. Да?
Ну так, а 20% еще и закрылось сейчас.
Да, налоги запредельные, силовики хозяйничают, творят, что хотят, регуляторная нагрузка запредельная, да, и какая экономическая активность. Поэтому сколько ни строй инфраструктурных проектов, где еще половину... Вы же видите, как они делаются, что создали Шуваловский веб и Ротенберг создали совместное предприятие «Нацпроект Строй», который получает эти подряды без конкурса. Ну, черт возьми, ну вы же понимаете, чем кончится это все дело.
Ну, да? То есть вот. Каждый начальник в России или близкий к Путину хочет создать свою Роснефть.
Да, да. Поэтому даже вот, когда я слышу новость, что нас проекты отложили и не будут финансировать, я думаю, да это даже хорошо, да? Потому что меньше денег будет выброшено просто непонятно на что. Но действительно, вот получается так, что наши власти много обещали, повысили налоги, вот профинансируем нас проекты, дадим вам рост. Это оказалось понятным традиционным обманом. И они сейчас пытаются как бы перевернуть страницу, забыть об этом и перейти в такой как бы антикризисный режим.
То есть мы хотели сделать все хорошо, но эпидемия помешала.
Да, пришел коронавирус, да, и мы не смогли, да, значит. И вот,
зачем вот эту вот плоскую шкалу отменять, так сказать, налог на вроде бы богатых там с 5 миллионов в год?
Смотрите,
брать?
Они вошли во вкус повышения налогов. То есть я вот больше 3 лет эти все сюжеты рассказываю на канале «Навальный Лайф» в своей программе «Где деньги?». Мы еще там 3 года назад говорили, ребят, они будут повышать все. Они будут повышать НДС, НДФЛ и так далее. То есть вот эта вот шкала – это только начало, потому что сама по себе сумма небольшая, они хотят 60 миллиардов в бюджет собрать, это как бы ни о чем. Да, это там,
то есть можно было перераспределить?
Это просто они на этом. На детей. Они сделают пиаровский ход, что мы типа с богатых что-то взяли в бюджет.
На лечение детей.
На этой
детей,
схеме,
да,
отработают администрирование и будут эту шкалу увеличивать. То есть они 100% дойдут до зарплат в 100 тысяч рублей в месяц, потому что я помню эти дискуссии в правительстве. Минфин всегда говорил, что это не имеет смысла возиться с администрированием, если вы собираете только с богатых, это будет мало денег. Если уж вводить дифференцированный НДФЛ, то надо его распространять на средний класс, на зарплаты в 100 тысяч рублей.
А может отменить бедным просто-напросто, как бы в качестве такой подачки? Там?
Я против этого, потому что я считаю, что у нас не должно быть бедных. То есть у нас не должно быть таких низких зарплат.
Это вы считаете,
зарплат,
а да? Вот свежие данные. 43% россиян живут на 15 тысяч рублей в месяц. Полгода назад было 38%.
И это результат путинской экономической политики. Вот такая путиномика у нас выстроилась за 20 лет. Поэтому, мне кажется, первопричина проблем – не должно быть нищих зарплат. Люди должны получать достойные зарплаты. И вторая история, что дифференцированный НДФЛ гораздо сложнее в администрировании, неудобнее для работодателя. И здесь не имеет значения. То есть здесь это черно-белая история. Да или нет. Что для бедных вы его обнулили или повысили для богатых, у вас усложняется бухгалтерия все равно. Как бы вы это ни объясняли мотивами, не экономическими мотивами социальной справедливости. Да? Поэтому плоский НДФЛ – это огромный шаг вперед в плане упрощения администрирования. Любое усложнение, неважно какое, ведет к проблемам для работодателей. Это нам сейчас меньше всего нужно.
А вот все-таки по поводу налогов. Как же власть в лице Путина сказала, мы же снижаем налоги в прогрессивном IT-секторе, там чуть не до 3%, налог на прибыль снижается с 20%. Вот теперь все компьютерные, программные и прочие дела будут страшно быстро развиваться, всех победят.
Ну, смотрите, здесь вот единственное, что они сделали хороший шаг, здесь слов нет, да, это то, что они снизили самый вредный налог и самый большой налог в России, вот эти страховые взносы. взносы на зарплату, который мешает росту зарплаты, созданию рабочих мест, они его снизили для малого бизнеса с 30 до 15% на зарплаты выше МРОТ. Это как бы там капля в море, но это уже хороший шаг. Реально как бы плюс. При том, что это Путин украл из программы Навального, потому что кроме Навального никто не предлагал снизить страховые взносы с 30 до 15%. Что касается IT, вот я тоже в своей передаче «Где деньги» подробно рассказывал. Значит, во-первых, там это звучит красиво, но на самом деле очень-очень ограниченный перечень компаний будет иметь право на такие льготы. Вы должны быть аккредитованы при Минкомсвязи. Только примерно 20% IT-компаний там аккредитованы. Вы, у вас должно быть не менее 90% выручки от продажи ПО, от разработки программного обеспечения на заказ. Например, если вы дистрибуцию делаете и продаете продукты конечным пользователям, это не попадает. Да? То есть Яндекс, например, не попадает в IT-компании, которые под эту льготу проходят. Ну и плюс, как всегда, у нас власти в один карман что-то кладут, из другого сразу забирают. В обмен на эту меру им предложили отменить нулевой НДС на продажу прав на ПО. То есть, грубо говоря, это будет...
То есть, поменяли шило на мыло?
Да, абсолютно. Ну, как всегда. Ну, как это часто у нас делают, за какие-то красивые меры и следует какой-то дальнейший обман.
Хорошо. Ну, вот Владимир Путин еще высказался по одному животрепещущему вопросу тут, перспективному, по поводу миграции. Дайте нам видео.
Россия нуждается в притоке новых граждан. Мы будем дальше работать над повышением рождаемости внутри страны, но мы нуждаемся также и в привлечении граждан из-за границ, людей из-за границ, с развитием экономики в России. Нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это должна быть государственная политика. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Но... А она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию. Конечно, мы должны смотреть и на рынок труда в определенном регионе, в определенном месте. Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома.
Ну что, Владимир, скажете по поводу заявления Владимира Путина? Надо приглашать в Россию много мигрантов, чтобы они еще больше работали и создавали благосостояние для страны?
Ну, смотрите, я старый противник этой темы. Я считаю, что все эти рассуждения про нехватку рабочих рук, они от лукавого, при том, что в России производительность труда в 2-3 раза отстает от развитых стран. То есть часовая выработка средняя в 3 раза меньше, чем в США. Да? При таком резерве повышения производительности на одного работника, ну это просто несерьезный разговор, что нам не хватает якобы рабочих рук. Но окей, вот смотрите, в чем здесь важная история, с чего начал Путин? Он-то сразу про новых граждан начал говорить. Не про рабочие руки, потому что многие страны привлекают мигрантскую рабочую силу, но они не дают гражданство. Да, просто на временно дают рабочие визы, приезжаешь, работаешь, попробуй получи гражданство там в развитой стране, это сложная история. А Путин, он сразу как бы перескочил ко второму вопросу про гражданство. У меня это сразу вызывает подозрение. То ли он еще больше наших паспортов собрался раздавать на Донбассе, понял по голосованию, по поправкам, что ему не хватает российских избирателей.
Как не хватает? Он же всех победил.
Ну, как бы победил, но вам Шпилькин рассказал, где он их взял. Да?
22 миллиона приписанных.
Ему не хватает реальных граждан с паспортами, которые реально будут голосовать за него. Он думает, что-то надо, наверное, завести нам еще побольше из какой-нибудь братской среднеазиатской страны. Меня вот этот переход от разговора о трудовой миграции сразу в гражданство, он прям пугает. Да? Потому что вот это Путин начал не к добру, и мы всегда знаем, что они раздачу паспортов традиционно использовали в каких-то нехороших политических целях, да, значит, что-то вот он такое замышляет, это не вызывает никаких позитивных эмоций.
Ну, то есть Россия будет перерастать вот Донбассом, там Абхазией и другими маленькими такими гордыми территориями.
Да, да, да.
Хорошо. Вот, кстати говоря, еще один вопрос, связанный все-таки с тем, что Россия об этом тоже подзабыли сейчас в связи со всеми обнулениями и вирусами, находится в состоянии, так сказать, санкционном. А вот могут ли быть усилены санкции против России сейчас? Тут опять какая-то история с «Северным потоком-2» начинается. Дания вроде пытается разрешить эти работы в море. Я так понимаю, что будет американская реакция на это разрешение. В общем, что там происходит на санкционном фронте?
Несколько моментов. Во-первых, очень много шума вокруг «Северного потока-2», но все должны понимать простую вещь. «Северный поток-2» России не выгоден. Это для нас дополнительные издержки, а не никакой. То есть, если мы построим «Северный поток», это не значит, что это нам принесет какие-то выгоды. Нет, это просто «Газпром» закопал больше 10 миллиардов евро в какую-то очередную трубу. Вы, дорогие россияне, от этого не получите ничего. Поэтому не обращайте... Вот, если вы о выгодах и минусах для россиян, да, и потерях, то «Северный поток» не имеет к этому никакого отношения. Это вообще не ваша
Но
игра.
Но это геополитика.
Да? Это геополитика, которая вас там, в лучшем случае не касается, а в худшем приносит вам ущерб. Эти деньги на больницу могли бы пойти, а пошли на какую-то трубу, закопанную в море при избытке у «Газпрома» экспортных мощностей. Что касается более широких санкций, то я абсолютно уверен, что вот то, как дело идет к чему в Америке, что в ноябре может не только Байден победить на президентских выборах, но самое важное, что демократы идут к тому, чтобы вернуть контроль над Сенатом и будут, по сути, контролировать все вот, и там и исполнительную, и законодательную власть, и все ветви Конгресса.
И что ж тогда будет?
Ой, будет много что веселого. Вот тогда, я думаю, что они реально, и Путин, мне кажется, очень серьезно опасаясь этого сценария, они припомнят ему все. Да? И тогда ситуация... Там идей-то много по введению новых санкций против Путина. Да? То есть много законопроектов, но как бы их блокирует Трамп и республиканский Сенат. Пока не дают им как бы хода. Да? А вот в этой ситуации будут развязаны руки. Я думаю, что победа демократов в ноябре, она серьезные риски несет для ужесточения санкций против Путина и его крупнейших там компаний, банков и так далее. Вот здесь можем увидеть много интересного. Конкретику пока рано обсуждать, но там откроется просто ящик Пандоры, как говорят.
Ну, а на чем основывается ваша убежденность в перспективе победы демократов?
Ну, я просто очень внимательно слежу за этой ситуацией, и я вижу, что она очень сильно отличается от 2016 года, потому что тогда они немножко расслабились, когда вот летом Хиллари уверенно лидировала, и Трамп что-то какие-то там глупости понес, оскорбил ветерана, и там была куча скандалов и так далее. Да? Вот сейчас это все не так. Сейчас они достаточно собраны. Они учли, то есть у них 4 года назад был жуткий раздрай вот в этом аппарате Демпартии, DNC, Democratic National Committee, где был скандал с этими утечками имейлов, которые не без русских хакеров обошлись. Сменилось руководство, все это было в раздрае. Сейчас все совсем по-другому, все отмобилизовано, то есть они проведут реальную мобилизационную кампанию осенью, и видно, что из-за действий самого Трампа его рейтинги просто сильно просели.
Но его эпидемия подкосила, скорее, все-таки.
И эпидемия, и просто его неадекватность. То есть он во всей вот этой вот ситуации, что там с межрасовыми волнениями там и так далее, он ведет себя не как президент всех американцев, а он ведет себя как такой очень девайзер, то есть там, фигура, которая дальше разжигает противоречия в обществе. Я вижу, что в Америке среди огромного числа, особенно вот, как говорят, independents, таких независимых избирателей, которые вот могут за эту партию проголосовать, а могут за другую, там есть большой запрос на какую-то объединительную, примирительную такую линию. Трамп ведет себя противоположным образом. То есть, ну вот, все это, этот Титаник как бы ведет к своему айсбергу, да. И про Сенат, в связи с этим видно уже, что вот во многих ключевых штатах, где демократы могут взять реванш и выиграть сенатское кресло, там ситуация склоняется в их пользу, то есть это очень высоковероятная история, что они еще и контроль над Сенатом получат.
Ну, я думаю, мы еще это обязательно обсудим, кампания будет очень интересной, а я все-таки вернусь к российским темам, у меня есть тут вопросы от слушателей. Вот интересуются, будет ли секвестр бюджета, например, например. А как вы думаете, в связи с эпидемией и всеми, так сказать, событиями последними?
Нет, не будет. Они уже достаточно четко объявили, что они будут увеличивать эмиссию госдолга. Одна из вещей, которой наши власти любят хвастаться, это низкий государственный долг. Он всего лишь там 5% ВВП.
То есть
сейчас
будут брать больше?
Да, причем с вас, дорогие россияне, они уже объявили, что будут увеличивать выпуск ОФЗ, в том числе для физлиц.
По которым 6% платят?
Там, может быть, и выше доходность даже, да, uh-huh. Но вот эти так называемые ОФЗН, которые предназначены прямо для населения, мы, кстати, подробно в четверг, где деньги на Навальный Лайф, эту тему обсудим, uh-huh. Но вот смотрите, еще раз, что они уже сказали, что они будут финансировать дефицит, в том числе и за счет того, что потратят часть Фонда национального благосостояния, в том числе и за счет наращивания госдолга. То есть я как бы секвестра пока не вижу, хотя вот то, что они заговорили о том, чтобы отложить нацпроект, это вот как бы некий такой признак, что они немножко пересматривают свою агрессивную вот эту бюджетную политику прошлых лет, жизнь их так заставила немножко ужаться, но, скорее всего, то есть они будут как бы по-горбачевски действовать. Горбачев предпочел в конце 80-х, вместо того, чтобы делать решительные реформы, сохранять, консервировать старую систему и просто наращивать госдолг, чтобы
его финансировать. Но мы помним, до чего это довело.
Вот они пошли по этой абсолютно дорожке облигаций государственного внутреннего займа СССР. Да, все возвращается.
Но
все...
мы помним ЭГКО 97-98 года.
Ну, по сути, это было продолжением вот той политики, да, которой, кстати, вот эту пирамиду ГКО, по сути, двигали коммунисты в Госдуме, которые настаивали на наращивание расходов. Да, и, в общем, это было воспроизводство вот из Совета политики безудержного там, набора кредитов для поддержания старой системы. Явно наши чуваки сдвинулись вот по этой дорожке. То есть они сейчас в третьем квартале Минфин объявил, что на триллион выпустят новых ОФЗ, а в целом у них потолок до конца этого года 5 триллионов новых займов.
Ну, а девальвация рубля не ожидается? Тоже ведь выгодный достаточно способ пополнить кошелек?
Ну, видите, у нас курс рубля нерегулируемый, он свободный. И вообще это хорошо, потому что в отличие от вот того же дефолта 98 года, это позволяет рыночным путем вот эти какие-то колебания, дисбалансы сглаживать, без того, чтобы огромные государственные ресурсы на поддержание курса, бесполезное, бесплодное поддержание курса бросать. То есть это хорошо, что у нас свободный курс. Это раз. Но два, конечно, этот курс будет падать, конечно, рубль будет слабеть. Вот вы видели, что в последние дни на бирже происходило, да? То есть рубль ужасно неустойчивая валюта, за ней не стоит фундаментально сильная экономика, да, и какой-то эффективный ликвидный рынок. Да? Поэтому чуть-чуть вот какой-то ветерок подует, рубль будет обесцениваться. Кстати, вот в прогнозе центра Белоуса, вот СМАКП, они вот какие-то заголовки, когда он только появился, я даже не заметил его, но узнал из заголовков, что СМАК по базовому сценарию прогнозирует к концу года 90 рублей за доллар. Не знаю, будет или нет, но дорожка идет как бы в эту сторону.
Ну что ж, еще один вопрос связан с пенсионерами. А вот что с ними власть-то будет делать? Количество пенсионеров растет, там сейчас около 25%, потом будет где-то к 30-му году уже 33%. А пенсионная система вообще не развалится вот при такой политике?
Ну, если пытаться балансировать ее вот этими адскими непомерными страховыми взносами на зарплату, конечно, развалится. То есть это самая главная проблема, что нам нужна другая пенсионная система с другим источником средств. Вот как мы все время говорим, как в Норвегии. Да? Что вот если вы посмотрите, Михаил, то наш нефтегазовый сектор, он дает достаточно денег в бюджетную систему, чтобы сбалансировать, например, пенсионный фонд.
То есть, есть такая подушка безопасности.
Да, если сказать, если сделать нефтегазовые деньги меченными и сказать, они идут только в пенсионный фонд, то денег хватит даже вот сейчас, например, на 20 тысяч в месяц пенсию по старости, да, спокойно. Но они финансируют пенсионную систему не из нефтегазовых денег, они финансируют ее из наших зарплат, взносов на наши зарплаты. Это, конечно, ведет ее к банкротству. То есть, очевидно, вот они обещали 2 года назад, когда объявили о повышении пенсионного возраста, они обещали вот эту пресловутую 1000 рублей. Угу. Они обещали рост пенсии. Они обманули.
То есть Путин опять обманул.
Обманули. Вот просто Росстат свежий, берем, читаем, рост 700 рублей. Рост средней пенсии год к году в этом году 700 рублей. То есть никакой 1000 там и не пахнет. Да? И при том, что резко скакнула инфляция, из этих 700 рублей, там, считайте, половину съела ускорившаяся инфляция. Да? Вот, поэтому, да, обманули, как всегда. И при нынешней модели сбалансировать пенсионную систему у них не получится.
Ну, что ж мы все о бедных, а давайте о богатых. У них тоже трудности. Вот Норникелю правительство насчитало штраф, там порядка 2 миллиардов долларов за разлив топлива под Норильском. Отберут у Потанина Норникель или выкрутятся?
Ну, я думаю, что выкрутятся, потому что как их прикрывали во всей этой истории, как они фактически вели себя как хозяева и рулили там всеми силовыми структурами, пускать журналистов, не пускать. Но они хозяева, Михаил, они хозяева.
Лояльная власть.
Путин просто раздал, то есть это классическая феодальная система. Он олигархам, которые ему башляют, раздал земли. И они там власть, а не какие-то формальные государственные структуры. Что такое вот, ну, 2 миллиарда долларов штрафов они ему насчитали.
Но это треть прибыли годовой
валовая
Норникеля, да?
Валовая прибыль Норникеля за прошлый год 8 миллиардов долларов. Ну, это валовая прибыль, просто выручка минус издержки, да, там еще налоги и все такое. Но это как бы разовая для него вещь. То есть это причем при такой высокой доходности всего этого их бизнеса, они могут себе позволить просто занять эти деньги на рынке, и не будет проблемы, да. Я, кстати, показывал тоже вот цифры. Знаете, сколько Норникель тратит в год на восстановление окружающей среды, загаженной всей этой его замечательной деятельностью? Примерно 1% от своей валовой прибыли. То есть это где-то 50-100 миллионов долларов. Приваловые прибыли типа 8 миллиардов.
Ну, то есть один раз заплатят, может, и неплохо.
Хорошо, если его заставят за это заплатить. Я думаю, что как раз заплатить заставят. Вопрос вот в чем, что при полной неэффективности вот этой нашей государственной системы, я думаю, что если даже они с Норникеля на это стрясут деньги, то вот гарантии того, что они действительно рекультивируют там все и ликвидируют последствия, никаких нет. При той информационной закрытости и вот этой политике очковтирательства, которую мы видели, да, то есть меня больше беспокоит не сколько денег они возьмут у Норникеля, а как они в такой обстановке реально будут рекультивировать разрушенную природу. Я думаю, что, скорее всего, никак. А просто вот прикроют это чем-то там и отчитаются, что все отработано.
Хорошо, Владимир, давайте немножко все-таки о политике тоже. Вот этот новый период у нас теперь, как это, постконституционный, да, при конституции Путина, самодержавие, как некоторые говорят, и так далее. Вот каково будет содержание политики? Про репрессии мы вначале уже говорили. А что еще?
Михаил, я не согласен с тем, что произошло что-то новое. Я считаю, что эта конституция скорее де-факто закрепила ту систему, которая у нас лет 15 уже существует.
То есть, что было по понятиям.
Да, то есть, произошло что? Вот я это называю конституционным переворотом 2004-2005 годов. Когда они после выборов 2003-го получили «Единая Россия» и конституционное большинство в Думе, они напринимали всяких законов, когда вроде сказано в Конституции, что можете собираться мирно без ограничений на митинги, да, а по закону нет. Только разрешительный порядок, если нет разрешения, не можете собираться. Да? То есть, вот они уже поменяли это все тогда. По факту сейчас они просто привели эту конституцию в соответствии с тем, что было по понятиям 15 лет. Поэтому я вот в практическом плане каких-то изменений не вижу. Они как не исполняли решения международных судов, когда хотели, так и не будут их исполнять, что по ЮКОСу, что по Кировлесу там, и так далее. Они как сажали нас всех, как хотели, ни за что, там, когда им надо, так и будут сажать. Поэтому вот из этих поправок я, честно говоря, каких-то больших изменений не вижу.
Как обычный Путин?
Я считаю, что это скорее такой психологический ход для самого Путина, чтобы себя успокоить. Чисто де юре и де факто в политике это мало что меняет. Про вечного Путина. Вот я всегда напоминаю ситуацию с Арменией. Там же предыдущий правитель Сарксян, он же точно так же сделал, провел референдум, поменял конституцию. И тогда протестов особых не было. Ну, были, но они были локальные и как бы ни к чему не привели. Но вот когда он начал пытаться физически продлить себе срок, вот тогда весь народ вышел и произошли изменения. Да? Поэтому здесь как бы еще не вечер. Вот до этого 24-го года еще надо дожить. Будет много интересного. Мы тоже не сидим сложа руки и готовимся и к Госдуме, и к региональным выборам, и ко всему. Да. Так что я думаю, что Путин, ему совершенно точно не стоит почивать на лаврах и успокаиваться после всех этих нарисованных результатов.
Ну, на нарисованные результаты, конечно, трудно опираться. Скорее, это такой повод для тех же силовиков сказать себе, ну, вот теперь мы главная опора, а не какое-то путинское большинство.
Абсолютно. Конечно, это мероприятие еще раз дало силовикам вот дополнительный импульс такой сверхуверенности в себе, что без нас особенно... Ну, все же видели реально этот сгон бюджетников, да, эти приписки. Я думаю, что силовики сейчас прекрасно прекрасно понимают, что без нас Владимир Владимирович не выживет. Это значит, их роль в системе резко повышается. И вот они начинают так жестить, как вот, к сожалению, мы обсуждаем сегодня.
Да, ну вот ядовитые ваши критики, они пишут. Вопрос Милова. Они с Навальным всерьез рассчитывают получить власть на выборах, выборы в кавычках, на которых они предлагают голосовать за коммунистов, ЛДПР и фриков. Их самих-то туда не пустят или им власть не нужна?
Ну, давайте вот я ядовитым комментаторам могу дать традиционный совет. Вы комментируете то, что мы с Навальным фактически делаем. Вы не комментируете свои фантазии вокруг этого. Да? Первое, что вот посмотрите ролик Леонида Волкова на его YouTube-канале. Он объяснил, как бы, что власть не сменится на выборах, но это не значит, что в выборах не надо участвовать там, где это имеет смысл. Да?
А где имеет смысл?
Ну, вот, Михаил, смотрите, вот умное голосование, например. Мы откусили, скажем, целый регион, например, Хабаровский край от «Единой России».
Там, ЛДПР достался.
Да, ЛДПР, но там другая власть, другая атмосфера. Там можно увидеть критику «Единой России» по официальному губернскому телевидению. «Единая Россия» набирает там 12,5%. Перед Госдумой это очень важно. То, что, например, треть депутатов в Мосгордуме сейчас оппозиционные, да, у них нет большинства, они не могут свои решения проводить, но когда будут выборы в их округах, например, на той же Госдуме, это будет очень важно и хорошо, что у нас есть там свой нормальный депутат, грубо говоря, в третьей Москве. Да? Поэтому как бы здесь капля за каплей накапливается некий багаж результатов, который нам поможет. То, что Яшин возглавляет центральный округ Москвы, его муниципалитет, это очень для нас важно и полезно, в том числе и на выборах.
Опыт.
Да? Не только опыт, а все-таки какие-то возможности у него есть для того, чтобы дать возможность работать оппозиционным, например, кандидатам в Госдуму. Да? Поэтому это все, не надо это все вот так вот походи дисконтировать. Да? Конечно, понятно, что всем хотелось бы. Русские любят все и сразу. У нас много народных сказок.
Там, но лежа на печи.
Рыбаки и рыбки, лежа на печи. Да. Но вот эта вот каждодневная работа с какими-то небольшими, но постоянными результатами, это гораздо важнее, чем попытка вот искать какой-то там золотой ключик, который сразу вам все повернет. Нет, не повернет. Ребят, работать надо, а не комментарии в соцсетях писать.
Ну хорошо, а Госдума-то будет досрочная? Есть такой вариант?
Есть такой вариант, я думаю,
это
что...
Просто этом, непонятно, зачем им это?
Я могу объяснить. Михаил, вот с учетом всей той ситуации, которую мы обсуждали, пандемии, абсолютно тяжелого экономического кризиса, из которого нет быстрого выхода, угадайте, что у них будет с рейтингом? Чем дальше, тем хуже, скорее всего. Да? То есть им надо... Почему Путин так гнал-то с этими поправками? Надо провести быстрее, пока рейтинги еще не рухнули. Да? В этом смысле досрочные выборы – первый пункт, почему они имеют смысл. Но второй пункт – их традиционная фишка путинско-кириенковская – застать оппонентов врасплох. Чем меньше у нас, как говорит Владимир Владимирович, времени на раскачку, тем для них выгоднее. Да? То есть они-то подготовились, у них админресурс, а нам 3 месяца это тяжело, за 3 месяца развернуть большую кампанию. Поэтому, да, я думаю, что это реалистичный разговор, что будут досрочные выборы в Госдуму. Они, в принципе, уже так делали. Они же в прошлый раз их на несколько месяцев перенесли, потому что они понимают, что голосование в декабре для них хуже, чем вот в этот конец дачного периода. Да? Поэтому думаю, что это высоко вероятно. Ну, как бы, ну, мы тоже не лыком шиты, мы такую возможность рассматриваем.
Но они же могут устроить вот опять многодневное голосование, сказать, вот пришла вторая, третья, пятая волна вируса, вот давайте опять 7 дней будем накладывать в урну.
Они могут устроить все, что угодно, но здесь все-таки разница в следующем, что все-таки выборы в Госдуму регулируются традиционным избирательным законодательством, это раз.
Но еще не успели поменять.
Они могут его поменять, но вот совершенно точно такого балагана, как с поправками, где было голосование по какой-то мутной инструкции ЦИКа, да, его точно не будет. То есть там уровень правовой защиты у наших голосов все-таки будет выше.
Пока.
В любом случае выше. Это раз. Вторая ситуация, что там есть ТИКи, УИКи с большим числом независимых членов этих избирательных комиссий, да, там все-таки есть, вот как бы к ним ни относиться, но вот эти системные партии, которые так или иначе заинтересованы тоже защищать свои голоса. Да? То есть это более сложная история, чем вот было сейчас на этой Памфиловском чемпионате по рисованию. Да? Поэтому, конечно, это будет очень тяжело. Ну, а кто сказал, что будет легко? Ну, будем биться за все это дело. Это, в общем, не в первый раз. И надо сказать, что мы не всегда проигрываем, а у нас последние годы есть результаты, которые можно показать.
Владимир, ну вот мне кажется, что честно посчитать могут только там, где взбунтовалась какая-то часть элиты. Например, Ненецкий округ, который явно не хотел объединяться с Архангельской областью, поэтому там посчитали честно вот этот результат против Конституции. Непонятно, что там будет дальше, но факт есть факт вот такого бунта. Вы какие-то признаки такого раскола в элитах видите или пока рано?
Я вижу, что огромное число регионов, то есть власть постепенно теряет контроль над целыми регионами. То есть, вот я не знаю, там Хабаровск, Иркутск, кстати, не только Ненецкий округ, а та же Архангельская область. У них там прям все очень плохо с поддержкой, и там достаточно честно считают голоса, и как бы в лучшую сторону Путин это не развернет. Ключевая история, конечно, про голосование в Москве. Здесь огромные протестные настроения, это просто глупо было бы с нашей стороны сейчас это не использовать. И сейчас на Конституции всем было пофиг, а вот на реальных выборах мы будем за голоса здесь биться, и это будет серьезная драка. Поэтому не спешите все это хоронить. Да? Мы поборемся, и, в общем, ситуация скорее на нас работает, потому что с рейтингами вы видите, что у них творится.
Спасибо. Владимир Милов был гостем московской студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон.